Дорогие друзья, всем доброе утро. Это Breakfast Show в Москве, Киеве и Вильнюсе. 8 часов 57 минут. Мы на своем месте. Рад приветствовать всех наших зрителей. Началась перекличка в чате. Санкт-Петербург, Ярославль, Самара, Москва. Привет из Рена, Франции, Иркутск, Белград, Нижний Новгород и так далее. Пишите название города, откуда вы нас смотрите. Пишите про погоду. Всегда очень радостно читать эти сообщения в чате. В конце мы отправимся на карту. Несколько понятных, приятных слов. Спасибо за поддержку еще раз всем тем, кто уже давно подписался на наш канал. 1 040 000 подписчиков, но если вы еще не сделали этого, сделайте прямо сейчас. Ну и поставьте лайк в начале программы. Впереди у нас обсуждение нескольких важных тем. Гости, 4 человека. Вот их ждем сегодня, подключение их к эфиру. Но открывает нашу программу по традиции Жанна Агалакова с выпуском новостей.
Доброе утро, 10 августа, понедельник. Перекличку продолжу от наших подписчиков из Европы. Вот в Германии пишут, в Айденбахе ожидают сегодня 33 градуса тепла. В Турции Мерсин уже 30, жарко и влажно. А в Испании Аликанте плюс 32. Европейские метеорологи сегодня объявили, что июнь и июль в Европе оказались самыми жаркими за всю историю наблюдений. Планета стремительно нагревается, и особенно это касается Мирового океана, в котором только начинает формироваться феномен Эль-Ниньо. Ну и к военной хронике. Украинские мониторинговые каналы сообщают о налете беспилотников на промзону в Нижнекамске в Татарстане. Очевидцы выкладывают видео с беспилотниками и густым дымом. В промзоне находится Нижнекамск-Нефтехим. Это один из крупнейших нефтехимических комплексов в Европе. Там также есть два нефтеперерабатывающих завода – НПЗ «Татнефти» и комплекс «Таиф-НК». Их неоднократно атаковали или пытались атаковать украинские беспилотники – последний раз всего 2 дня назад. Только что пресс-служба главы Татарстана сообщила, что в результате атаки есть погибшие, не уточнив, где именно и сколько. В республике объявлен траур. Одновременно воздушная тревога снова объявлена в Чувашии, Московской области, аннексированном Крыму. Там эвакуируют отдыхающих из кемпинга в окрестностях Севастополя, написал губернатор Развожаев. Из-за падения беспилотников в лесу начался пожар. Стрельба и взрывы слышны в районе мыса Фиолент и аэродромов Кача и Бельбек. Ну а вот так прошли выходные на пляже Учкуевка, также под Севастополем. В Сумах 14 человек пострадали в результате ночных ударов управляемыми авиационными бомбами. Насчитали 5 ударов. Среди пострадавших 14-летний ребенок. Есть повреждения в жилом секторе. Сегодня Верховный суд рассмотрит иск, поданный партией «Родина» против «Яблока». «Родина» добивается снятия с выборов единственной антивоенной партии в России. Николай Рыбаков, лидер «Яблочников», заявил, «Не сомневайтесь, наши юристы камня на камне не оставят от безграмотных и политически мотивированных обвинений в адрес партии».
Депутат Журавлев, представляющий сразу две партии, ЛДПР и «Родину», подал иск в Верховный суд о снятии «Яблока» с выборов. Основной аргумент – это ваша поддержка, ваши посты, видео, лайки. Они считают, что за это заплатили за последние 10 дней 88 миллионов рублей. И общий охват оценили в 527 миллионов пользователей. Это примерно в 4,5 раза больше, чем всего избирателей в России. Вы же прекрасно знаете, что это не так. Потому что, наоборот, вы жертвуете деньги на избирательную кампанию «Яблоко», на кампанию «За мир и свободу». Люди, которые пишут и подают такие иски, не могут поверить в искренность чувств. Ну, наверное, потому что они сами такие. Наверное, потому что они привыкли всех и все продавать и покупать. Ну, пусть такими и остаются. А мы с вами будем другими.
Начало заседания в Верховном суде в 10 по Москве. Телеграм-каналы пресс-службы «Яблоко» собираются вести текстовую трансляцию заседания, если в зале суда не отключат интернет. Иск рассмотрит судья Верховного суда Кириллов, известный тем, что в апреле 26 года он принял решение о признании международного общества «Мемориал» экстремистским. И он тоже в свое время отклонял иск Алексея Навального к ФСИН. В беспристрастность российского правосудия в мире не верят. На Polymarket, это крупнейший в мире рынок прогнозов, появились ставки на судьбу «Яблока». Останется партия в избирательной гонке или нет? И вот сейчас примерно 60% ставок сделано на то, что «Яблоко» будет отстранено. Тем временем членов партии пытаются запугать. Зампред саратовского отделения «Яблоко» и кандидат в депутаты Госдумы по Балашовскому округу Кирилл Румянцев заявил, что неизвестные угрожают ему и его семье по телефону и в мессенджерах, требуя отказаться от участия в выборах. Румянцев подчеркнул, что ведет законопослушный образ жизни, не хранит и не употребляет запрещенных веществ, не имеет проблем со здоровьем, которые могли бы стать причиной скоропостижной смерти, и не имеет мыслей о самоубийстве. В Россию вернулся бензиновый кризис. Новые очереди на заправках и перебой с топливом фиксируют в Липецкой и Воронежской областях, Краснодарском крае, в том числе в Сочи, а также в Забайкалье. На части АЗС бензина нет или действуют ограничения на его отпуске. Вот в Липецкой области, например, цена бензина уже достигла 105 рублей за литр 92-го, а в городе Елец на частных заправках даже и за такие деньги бензина нет, они, эти заправки, закрыты. Сегодня Путина ждут в Улан-Удэ. Местные каналы сообщают, что уже перекрыт центр города. По мнению депутата Народного Хурала Бурятии от КПРФ Баира Циренова, ожидается очередная показуха.
Будет он проводить совещание Госсовета. Конечно, вы в комментариях, многие из вас писали, и я с вами в целом согласен, что вряд ли и президент страны, и вряд ли региональная власть согласится на прямой открытый честный диалог с жителями республики. Конечно, будет, скорее всего, очередная показуха, красивые отчеты чиновников, пыль в глаза. Наверное, бензин у нас подешевеет на сутки в Улан-Удэ, поэтому у кого есть автомобили, можно планировать заправку на понедельник. Бензин станет чуточку дешевле, но, по примеру, Иркутской области, Красноярска, скорее всего, только максимум на сутки.
Ну а затем, как полагают, Путин отправится в Новосибирск, там уже готовится. Часть Новосибирска ограничили для передвижения на электросамокатах, кроме того, ограничена большая часть академгородка. В последнее время Путин не совершает поездок по европейским регионам России, а отправляется туда, куда украинские беспилотники пока не долетают. В Германии снова обнаружили неопознанные дроны, сообщает русская служба BBC. Над военной базой в городе Мехерних на западе Германии заметили два беспилотника. На этой базе, по имеющимся данным, хранятся компоненты для американских систем противовоздушной обороны «Патриот». Все это произошло через несколько дней после того, как в аэропорту Лейпцига рядом с украинскими самолетами Ан-124 был обнаружен дрон со взрывчаткой. Москва отвергла обвинения в попытке диверсии. Ну и теперь 8 крупнейших аэропортов Германии спешно оснащаются новейшими системами защиты от дронов. Трамп готов завершить войну с Ираном и без ядерной сделки, если Тегеран согласится полностью открыть проход судов через Ормузский пролив, как это было до войны. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на неназванных должностных лиц американской администрации. Но, похоже, в Тегеране судьбу пролива собираются решить без Вашингтона. Гостелер радиокомпании ИРИП сообщила, что в иранском парламенте согласовали закон, запрещающий проход через Ормузский пролив американских и израильских судов, а также транспортировку грузов, как военных, так и гражданских, если они имеют отношение к Израилю. Нарушителям грозят штрафы до 20% от стоимости груза. Но еще один удар по самолюбию американского президента. Нетаньяху отверг мирный план Трампа по Газе из 15 пунктов. Премьер-министр заявил, что израильские войска не будут выведены из сектора до полного разоружения Хамас. Все это ставит под вопрос реализацию американской мирной инициативы, которая предусматривала прекращение конфликта, вывод войск и восстановление сектора Газа. Ну и в заключении жизнеутверждающие. В 97 лет британка установила мировой рекорд, пролетев на крыле самолета. Год назад Бетти Бромаш перенесла инсульт и решила, что нет лучше способа отметить возвращение к жизни, чем вот такие острые ощущения. Например, Петля Нестерова. Бетти стала самым пожилым человеком в мире, совершившим вот такой wing-walking, как его называют, то есть прогулка по крылу самолета. Максим Политков продолжит сегодняшний эфир. Хорошего вам понедельника и увидимся завтра.
Спасибо огромное Жанне Агалаковой за выпуск новостей. Поддержите ее лайком, а мы переходим к военному обзору. Юрий Евгеньевич, доброе утро.
Здравствуйте.
Юрий Евгеньевич, кажется, что за последние дни российская армия стала наносить гораздо больше ударов по портовой инфраструктуре в Одессе. Также атакована Одесская ТЭЦ и 7 электроподстанций. Во всяком случае, так сообщает Минобороны. Давайте разберемся, что происходит около Одессы и вообще с этими объектами в этой зоне.
Ну, произошла в ночь на 9 августа, на вчерашний день произошла очередная террористическая атака в рамках той агрессивной преступной войны, которую ведет Россия против Украины. Конкретно, значит, была совершена одна из наиболее масштабных ракетно-дроновых атак на Одессу и, скажем так, на Большую Одессу или на Одесскую агломерацию. В ней минимум 14 пострадавших. Было использовано российскими войсками 11 ракет, в том числе ракеты «Искандер», «Феникс», некоторые другие, и около сотни беспилотников. Значит, 70 беспилотников с лишним были перехвачены по ракетам, увы, та же самая стандартная, уже типичная, к сожалению, для Украины ситуация, когда перехватывать ракеты вроде бы нечем. Ну, что было повреждено? Под удар попал многоквартирный дом в центре города, такой хороший дом, в общем, входящий в объекты исторической значимости. Поражение в районе Большой Одессы было в 9 точках. Поражена была энергетическая инфраструктура, и порты. В результате остановился транспорт на какое-то время, и на какое-то время было отключено водоснабжение. Это, я уже сказал, это террористическая атака. По словам президента Зеленского, который комментировал и сообщил населению Украины некоторые данные об этой атаке, примерно, по его словам, 300 тысяч семей остались без электро- и водоснабжения. Ну, цифра очень, очень значительная. Если предположить, что, не предположить, это известно, что средняя семья в Украине это примерно 2-3-2-5 человека состоит, примерно так, 2,5 человека в среднем семья в Украине, порядка 750 тысяч человек, то есть 60% населения Большой Одессы, то есть этой агломерации одесской, остались вот на какое-то время без электро- и водоснабжения. Ну, вот такая история.
Давайте пойдем к другим новостям. Госдепартамент одобрил передачу Украине 70 ракет «Атакамс» из турецких запасов. Мы об этом очень коротко говорили, но тогда речь шла о том, что вообще это пока что сделка обсуждается. Но вот вроде одобрили. Конгресс заявил о намерении дать разрешение властям Турции и так далее, и так далее. Давайте попробуем оценить. 70 ракет. Много это или мало? И если они появятся в ближайшее время, как это повлияет на отражение российских атак?
Прежде всего, давайте обратимся к юридической стороне дела. Конгресс не должен давать разрешение на передачу ракет, которые были поставлены Соединенными Штатами Турции, для того, чтобы Турция реэкспортировала их в Украину. Конгресс может запретить такую сделку или такое решение Госдепартамента, Конгресс не может запретить Украине, Конгресс может запретить Госдепартаменту давать такие разрешения, но это, в общем, по результату одно и то же, а по процедуре это совершенно разные вещи. Но нужно довольно четко понимать, что такое процедура. Значит, в течение от 15 до 30 дней обе палаты Конгресса могут совместными резолюциями, то есть и та, и другая палата может теоретически заблокировать эту сделку, однако, ну, и та, и другая должны заблокировать, чтобы ее сорвать. Но это, судя по всему, не произойдет, в том числе и потому, что Конгресс находится на каникулах, и палата должна вернуться 31 августа к работе, а Сенат 14 сентября. Таким образом, я так надеюсь очень, Украина получит это вооружение. Некоторые источники сообщают, что первые поставки должны произойти в начале сентября или в конце августа. Что такое 70 ракет «Атакамс»? Это довольно большое количество по сравнению с теми количествами, которые Украина получала от Соединенных Штатов до сих пор. Значит, это первая версия, это базовая версия ракеты «Атакамс» под названием М-39 «Атакамс». Значит, она снабжена, дальность действия у нее не очень большая, 165 километров максимум, но она снабжена так называемыми кассетными боеголовками, то есть боеголовками, которые разбрасывают большое количество суббоеприпасов, которые взрываются и разбрасывают большое количество поражающих элементов. Ну, в общем, одна такая боеголовка «Атакамс» может уничтожить все живое на достаточно большой площади. Иногда называют там площадь примерно в футбольное поле. В общем, это хорошее средство борьбы с российскими штурмовыми группами, которые прорываются сквозь вот эту зону смерти, но в какой-то момент могут и прорваться, и вот, соответственно, по местам, где накапливаются штурмовые российские войска, как я понимаю, вооруженные силы Украины будут наносить такие удары. Значит, помимо ракет, ну, 70 ракет – это хорошая цифра. Помимо этих ракет Украина получит 12 пусковых установок М-270, но это аналог «Хаймарса», немножко по-другому называется, но смысл тот же самый. Получит 2500, вот тут очень важно подчеркнуть, неуправляемых реактивных снарядов, вот которые запускаются именно из этих самых «Хаймарсов» или М-270. Почему это важно? Потому что русские научились сбивать с траектории летящие ракеты, которыми обычно стреляет «Хаймарс», при помощи постановщиков помех, так называемых средств РЭБ, радиоэлектронной борьбы. Но если это неуправляемый снаряд, то, соответственно, сбить его с траектории невозможно, он потому и неуправляемый. Собственно, никто им не управляет, поэтому сбить невозможно с траектории. Но эти снаряды, опять-таки, оснащены кассетными боеголовками. Ну, значит, предназначение тоже понятно. И, кроме того, из Турции Украина получит 47 тысяч снарядов, артиллерийских снарядов, не очень большой дальности, до 20 километров примерно, под который, ну, калибра 203 миллиметра. Это снаряды для самых тяжелых самоходных гаубиц. Опять же, оснащенных кассетными, ну, значит, несущие боеприпасы. Такие поставки вооружений Украина может получить. И это, как я понимаю, осенью этого года может существенно изменить ситуацию, ну, например, под Константиновкой или в районе Константиновки и в районе Доброполья. Возможно, мы где-нибудь в одну из следующих передач, я думаю, было бы целесообразно посмотреть, что же происходит с Доброполем и вокруг него, что происходит. Но вот похоже, что потенциал Украины может существенно улучшиться, увеличиться.
Юрий Евгеньевич, давайте к внутрироссийским новостям сугубо. Здесь продолжаются аресты производителей дронов. На этот раз арестовали руководство компании Drone Solutions. Кстати, это вот те люди, которые показывали еще весною дрон, один из дронов 28 апреля, Путину, дрон Аист. Давайте напомним, пожалуйста, что это за компания Drone Solutions, чуть-чуть поподробнее про дроны и вообще, как вам кажется, почему началась, ну, своеобразная, что ли, охота на производителей дронов внутри страны?
Ну, почему это понятно? Значит, Drone Solutions это первая компания, которая попала под удар, если я понимаю, это было в начале мая, под удар российских правоохранительных органов. Затем попала компания «Транспорт будущего», и затем, вот совсем недавно, были арестованы, и началось следствие. Было арестовано много руководителей, ну, почти все руководящее звено компании EVCO. Эти компании занимались тем, что они заключали соглашения либо с гражданскими властями России, ну, например, с региональными властями. По-моему, «Транспорт будущего» имел какие-то отношения с администрацией Сахалина. В общем, либо с военными, и договаривались о том, что они будут поставлять им беспилотники, боевые или, транспортные, там, ну, разного назначения, разного типа. Дальше ситуация развивалась довольно интересно, потому что несколько дней тому назад была арестована некто Алла Юрьевна Половечня или Половеченя, вот могу ошибиться немножко в фамилии этой дамы, это заместитель, ну, бывший заместитель начальника управления беспилотных систем и роботехники Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. И это министерство в том числе отвечает за весь военно-промышленный комплекс, за все военное производство. Сама по себе, да, в чем ее обвиняют? Обвиняют эту даму по статье 160 Российского уголовного кодекса. Это, мошенничество или иные действия, которые привели к крупным хищениям, растрате государственных средств и так далее. Обвиняют ее, по-видимому, в сговоре с другими, то есть использование, ну, сознательное, да, изначально с заранее обдуманным намерением и в составе организованной группы. Это серьезные добавления, потому как за это дают больший срок, до 10 лет. Но тут, да, в чем ее обвиняют? Ее обвиняют в том, что вот эта компания ЭФКОС, которой она поддерживала деловые отношения, закупала дроны в Китае, ну, обычные квадрокоптеры, затем проводили какие-то с ними небольшие операции и ставили, то, что военные называют шильдик, то есть такую металлическую пластиночку, на которой было написано, что это производство там какого-то завода, российского завода, там какие-то номера ставили. Ну, в общем, схема-то она банальная, но типичная для России. Это схема такого жульничества откровенного при поддержке тех или иных деятелей из власти, в данном случае из Министерства промышленности и торговли, Минпромторга. Тут нужно иметь в виду вот что. Должность этой самой Половечини, заместитель начальника управления, это не та должность, которая позволяет принимать окончательные решения. Человек, находящийся на этой стадии, на этом уровне российской бюрократической иерархии, готовит документы, ну, договора с фирмами там, и так далее, обоснование необходимости сотрудничества и закупки того или иного товара, ну и так далее. А вот окончательное решение принимает уже высшее руководство министерства, и как минимум два замминистра должны завизировать это, такого рода сделку. Один замминистра, который отвечает за соответствующее направление содержательно, другой замминистра, который отвечает за финансовую сторону дела, ну, курирует всю финансовую деятельность министерства. Без визы этих двух джентльменов ничего произойти не может. Соответственно, возникает вполне себе обоснованное положение о том, что, значит, под ударом оказывается далеко не только, значит, мадам Половечиня, но и достаточно высокопоставленные руководители Минпромторга. Не исключено, во всяком случае, такой вывод напрашивается, что это начало какой-то кампании, направленной против министра промышленности, или, не помню, как его фамилия, бывший губернатор этого самого Калининградской области, и против первого вице-премьера Российской Федерации Дениса Мантурова. Это уже очень серьезная фигура в российской иерархии. Он, в общем, курирует весь военно-промышленный комплекс. Вот возникает такое предположение. Думаю, что это предположение более или менее обоснованное. Тем более, что не так, ну вот на прошлой неделе был произведен очередная, так сказать, перестановка в руководстве Министерства обороны, о которой мы говорили, и замминистра обороны, который Криворучко, который отвечает тоже за закупки всех видов вооружений, он был серьезно ограничен в сфере своей компетенции. И, кстати говоря, был сменен командующий силами беспилотных систем, по-моему, так войск беспилотных систем в Российской Федерации, которым был, вроде бы, был некто Ваганов, известный под значит, кличкой Юра Унитаз. Известен он был потому, что долгое время занимался поставками в военное министерство обороны. После вот этого было решено, что он может руководить войсками беспилотных систем. Вместо него был назначен генерал-полковник некий, Лямин его фамилия, который тоже, правда, никакого отношение к беспилотным системам не имеет. Он танкист по образованию, по, значит, опыту службы и так далее. Ну, так вот принято в Российской Федерации. Ничего не знаешь, тебя назначают на какую-то очень ответственную должность. Такова жизнь в России.
Юрий Евгеньевич, спасибо огромное. Напоминаю, что с нами был Юрий Федоров. Ждем вас завтра в 9 часов 5 минут. До свидания.
До свидания.
А мы вернемся в эфир через несколько секунд. Друзья мои, уверен, что многие из вас забыли про Совет мира, да, это организация, которую создал Дональд Трамп для того, чтобы, ну, как-то добиваться мира в разных точках планеты. Но вот, значит, Совет мира недавно предложил бы мирный план по Газе, там 15 пунктов, и Израиль этот план отверг, говорит, что разоружение Хамаса в секторе Газа, оно выглядит фиктивным, а не настоящим, ну, судя по тем пунктам, которые отражены в этом плане. Об этом я хочу поговорить с бывшим послом Израиля в России Аркадием Милманом, ну и не только на эту тему. Аркадий, доброе утро. Так, сейчас. Аркадий, да, доброе утро.
Доброе утро.
Скажите, пожалуйста, как вы в целом оцениваете предложение Совета мира и реакцию на него внутри Израиля?
Давайте вернемся в 2025 год, 29 сентября. Белый дом опубликовал 20-пунктный план президента Трампа, и Нетаньяу его поддержал. Это было объявлено в Вашингтоне, Нетаньяу тогда тоже был в Вашингтоне, и этот 20-пунктный план предлагал некоторое решение, скажем так, оно не было полномасштабным, окончательным, но это была какая-то дорожная карта для того, чтобы закончить на данном этапе конфликт между Израилем и сектором Газа и с Хамасом. Я всем напомню, Хамас – это террористическая организация. Этот 20-пунктный план предлагал отход Израиля из сектора Газа. Израиль обязывался не аннексировать сектор Газа. Для этого должны были быть введены международные силы стабилизации, должно было быть сформировано палестинское правительство, состоящее из технократов, и так далее, и так далее. Там было целые 20 пунктов, которые Нетаньяу принял. И вот сейчас... Да, есть еще один момент, который надо отметить, что в этом тоже, в этом плане и в этой дорожной карте тоже был элемент, связанный с разоружением Хамаса, который, конечно же, все сроки были просрочены и ничего не было сделано. И поскольку за это время еще была очередная война с Ираном, то все фактически забыли о секторе Газа. Сейчас опять все всплыло, и Трамп предложил 15-пунктный план. И тут, во всяком случае, сегодня израильские СМИ передали интересную очень такую новость, что Нетаньяу вообще-то дал указание, и этот 15-пунктный план начал действительно имплементироваться. И израильские военные уже обсуждали, каким образом они меняет свои позиции вот этой желтой линии, которая фактически разделяла ответственность израильской армии в секторе Газа и то, что было под управлением Хамаса. И в какой-то момент Нетаньяу дал указание прекратить все действия по этому поводу и перестать заниматься этим планом. Все это, конечно, связано с самым главным событием, которое ожидает Израиль. Это выборы 27 октября. И Нетаньяу находится в очень сложной позиции. Он, в принципе, между молотом и наковальней. Между президентом Трампом, который требует его согласия, и правым экстремистским крылом его правительства, который требует не принимать никаких компромиссов в отношении сектора Газа, и которые, в принципе, хотят аннексировать сектор Газа, и не только аннексировать сектор Газа, но и объявить о присоединении Западного берега, людей Самарии тоже к Израилю и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому мы сегодня находимся в такой ситуации, где Нетаньяу, в принципе, находится, с одной стороны, он понимает, что давление Вашингтона все равно будет продолжаться, и придется этот план каким-то образом выполнять. С другой стороны, он понимает, что его электорат требует жестких каких-то там, и не только его электорат, а правоэкстремистский электорат требует жестких мер в отношении сектора Газа, и вот Нетаньяу находится на таком перекрестке, ему придется решить, в ближайшее время, что и как делать. Я бы не говорил, что это разрыв с Белым домом, и что уже отношения между Трампом и Нетаньяу невозможно восстановить и так далее. В Вашингтоне прекрасно понимают, что Нетаньяу маневрирует, лавирует, потому что он находится в очень тяжелой политической ситуации. По всем опросам общественного мнения, на протяжении последних полутора лет и даже больше, коалиция Нетаньяу проигрывает оппозиции. И поэтому он продолжает вести вот такую политику.
Я, знаете, когда читал впервые эту новость, думал, ну что это, черная кошка пробежала, и тут вспомнил. По-моему, это не первая черная кошка между Нетаньяху и Трампом. Вот как вы, какими словами описываете взаимоотношения двух лидеров на данный момент?
Там между Трампом и Нетаньяху действительно существует какая-то очень особенная связь. И даже несмотря на то, что окружение Трампа по тем утечкам, которые мы получаем, или по различным, скажем так, комментариям, высказываниям и так далее, окружение Трампа, ну, скажем так, недолюбливает Нетаньяху, в особенности после начала и окончания Второй войны с Ираном, американо-израильской войны с Ираном, которая была в марте месяце. И несмотря на это, Трамп все равно питает какой-то сентимент к Нетаньяху, и поэтому это действительно не первый раз, что там есть какие-то тучки, я бы не сказал черная кошка, я бы сказал какие-то тучки в этих отношениях, но Трамп в какой-то степени относится снисходительно и всегда любит подчеркивать, что я дам указание Биби, и он это будет делать. И он это, кстати, говорил не один раз. И действительно есть в этом большая доля правды.
Аркадий, мы в момент, когда была операция в Газе, очень много говорили о том, что там происходит, какое количество израильских военных сейчас там находится. Вот потом, ну, эта тема ушла из повестки дня. Вы можете нам сейчас напомнить или, может быть, просто описать действительно то, что сейчас происходит в секторе Газа, какое количество там военных, сколько там сейчас людей в какой части находится, как, не знаю, может, какое количество блокпостов, если вы знаете?
Ну, точные данные мы не можем знать, потому что это в конечном счете является военной тайной, но мы можем, речь идет о десятках тысяч израильских солдат, потому что требуется действительно держать вот эту линию по периметру всего сектора Газа. Израиль, в принципе, израильские войска находятся приблизительно на 50% территории сектора Газа, и есть очень много блокпостов, и есть других постов, и есть специальных укрепленных постов, которые находятся, потому что держится эта линия для того, чтобы предотвратить какие-то возможные террористические действия Хамас, и в израильской армии отслеживают очень серьезно все, что происходит внутри вот этой территории, которую пока держит в своих руках Хамас. Но речь идет о серьезном военном контингенте, и часть это, соответственно, срочная служба, это солдаты, которые находятся на срочной службе, и частично это резервисты, которые делают уже в какой раз вот эти свои военные, скажем так, они находятся в резерве израильской армии, находятся в секторе Газа, есть такие, которые по четвертому, по пятому разу, поэтому это довольно серьезный военный контингент, и он дальше будет продолжать находиться там, потому что угроза не устранена. А ведь в чем основная проблема? Нетаньяху уже обещал всем полную, абсолютную победу над Хамасом, но нет этой никакой полной абсолютной победы над Хамасом, потому что 50% территории держит Хамас. Хамас не разоружен, у него есть боевые различные системы вооружения и так далее. И Хамас, в принципе, ответственный и находится на вот этих 50% территории. Это очень далеко от абсолютной победы. А выборы на носу, и надо показывать какой-то результат. Есть стратегический провал с Ираном. Иран не побежден. Иран не капитулировал. Ему нанесен серьезный ущерб. Это да. Но что происходит с ядерной программой? Никто не может дать точного ответа. И обогащенный уран более 60% находится по-прежнему в руках Ирана. из которого можно создать несколько настоящих ядерных атомных бомб. Поэтому с этой точки зрения мы находимся в очень сложной ситуации, и выборы на носу.
Аркадий, а поясните нам, пожалуйста, кто сейчас находится во главе Хамаса? Насколько сейчас у этой организации за время, ну, скажем так, затишье удалось пересобрать себя за это время?
Да, удалось. И Хамас восстанавливает свои силы. И сам тот факт, что он является сегодня сувереном на этих 50% территории, и он, в принципе, все организовывает, и он, тот, вот именно Хамас, вот это, ну, наверное, надо сказать, Хамас-организация, да, это она, вот эта террористическая организация, она, Хамас, вот реально является вот этим сувереном на этой территории и восстанавливает свои силы. И по различным данным израильской разведки, Хамас набрал в свои ряды очередные 20 плюс тысяч боевиков, террористов. Мы не знаем точно, насколько они прошли, какое обучение и так далее, но они находятся в рядах Хамаса. Я думаю, что у израильской разведки есть точные данные, и они прекрасно дают себе отчет, что происходит. Публично об этом информация не совсем доходит до нас, но наши оценки говорят о том, что понятно, что Хамас восстанавливает свои силы. Это ужасно. После того, что произошло, Хамас не капитулировал и не побежден. Это просто ужасная ситуация для Израиля.
Вот один из комментариев в нашем чате. Вообще-то это логичное поведение на абсолютно мертвый план, ну в кавычках берется, который в будущем нанесет ущерб Израилю. Вы согласны с такой оценкой?
Мы не знаем, как дальше будут развиваться события. Есть действительно серьезное беспокойство, и у меня тоже, потому что как можно вывести израильские войска, не понимая, Хамас разоружен, вот как там боевики эти разоружены, или по-прежнему у них оружие в их руках, и они могут в любой момент начать террористическую деятельность против Израиля. Это абсолютно логично и абсолютно понятно. Каким образом будут действовать вот эти мобилизационные, стабилизирующие международные силы, никто не знает, потому что нет этих сил. А по плану они уже давным-давно должны были быть в секторе Газа и начать какие-то свои действия по контролю за ситуацией. Этого нет. Поэтому с одной стороны Нетаньяу абсолютно прав. С другой стороны, он абсолютно не прав, потому что когда требовалось от его правительства и от него лично дать какие-то предложения и дать какую-то дорожную карту и план, он откладывал это на потом, причем не просто на потом, а на далекое-далекое будущее. А когда американцы надавили и предложили этот план, у него уже нет выхода. Почему? Потому что в большой степени Израиль зависит от поставок вооружения Соединенных Штатов Америки, от поддержки Соединенных Штатов Америки на международной арене, в Совете Безопасности ООН и в других международных организациях. И, соответственно, Нетаньяу, в принципе, привел страну к этой сложной ситуации, которая сейчас выглядит для многих безвыходной. В этом основная проблема. Вместо того, чтобы Израиль инициировал свою дорожную карту, дал какие-то предложения, получилось, что он ждал, пока на него надавят и ему предложат. И вот план Трампа. У Трампа другие интересы, они не всегда совпадают с израильскими интересами. Трампу тоже нужно показать какой-то успех, а пока он не смог показать этот успех. И, кстати, никто не знает, как точно действует этот Совет мира. Я уже не говорю о том, что в этом Совете мира находится Путин, который согласился бы. То есть это довольно абсурдная ситуация, Совет мира, в который входит Путин. Вы понимаете сложность этой всей конструкции?
Аркадий, у нас еще чуть-чуть времени остается к другой важной теме. Иранские СМИ впервые показали кадры с муштабой Хаменеи, лидером Ирана, после его вступления в должность. Но здесь важно пояснить, что мы не знаем, когда эти кадры были сняты. Мы не слышим то, о чем говорит муштаба Хаменеи. И вообще в целом возникает очень много сомнений, что это свежая запись. Вот вы наверняка видели ее. И вообще, что вы думаете о том, что именно сейчас такая запись появилась?
Наши эксперты считают, во-первых, даже те, скажем так, иранцы, которые опубликовали, они признали, что это старые кадры до вообще войны. Это кадры, по всей вероятности, 2024 года в иранском городе Куми, где находился Мучтаба тогда. И это, по всей вероятности, эти кадры, там 30 секунд, которые вы сейчас тоже показываете на экране, это, по всей вероятности, урок по исламу, который проводит Мучтаба. Иранцы сами признали уже, есть уже подтверждение. Кстати, эти же кадры были показаны в марте месяце 26 года, они тоже прошли по иранским СМИ. Поэтому это старая видеозапись. Оценки наших экспертов: Мучтаба жив, он находится, я думаю, что израильская разведка работает над тем, чтобы понять, где он точно находится. Но оценка наших экспертов: Мучтаба жив. Но это, безусловно, не кадры, которые были сняты вот прямо сейчас, там, или месяц назад, или несколько недель тому назад.
Ну, последний вопрос. Скажите, как вы думаете, что будет происходить в ближайшие два месяца перед выборами в Кнессет? Каким образом разные политические силы будут себя проявлять, знаете, как это говорится, в медиа, да в общественном поле? У кого сейчас мяч? Да? Кто сейчас владеет мячом?
Очень сложный вопрос вы задали, потому что очень много разных мнений по этому поводу, кто действительно сейчас... в чьих руках сейчас инициатива и мяч, и на чьей стороне поля этот мяч. В Израиле уже на протяжении очень длительного срока общество разделено приблизительно, это две равные части, это две половины, 50 на 50, плюс-минус, если мы учитываем статистическую ошибку, между центром и более левыми взглядами, между правыми и более экстремистскими правыми взглядами, это приблизительно 50 на 50. Сейчас инициатива, я бы сказал, моя личная точка зрения, она находится в руках одного из лидеров оппозиции, бывшего нашего начальника генштаба Гади Айзенкота, очень серьезного, очень уважаемого человека, который, в принципе, смог вокруг себя объединить многих из оппозиций, и сегодня он фактически является главным претендентом на пост премьера после выборов, и он сегодня является главным соперником Нетаньяху. Сегодня все вокруг Нетаньяху и Гади Айзенкота, и борьба между ними. Иногда инициатива у Гади Айзенкота, потом она переходит на Нетаньяху, потом снова Гади Айзенкота, и вот сейчас мы находимся в такой очень серьезной схватке, которая лишь будет усиляться, и напряжение будет усиливаться в ближайшие месяцы. И многие эксперты, я тоже считаю, что предвыборная кампания еще не дошла до своего пика, и нас еще ждут не самые приятные дни в Израиле.
Спасибо огромное. Аркадий Милман, бывший посол Израиля в России, был с нами на связи. До свидания.
Спасибо.
Вернемся в эфир через несколько секунд. Друзья мои, напомню, что у нас теперь по субботам в 19.00 выходит новая программа. Называется она «Апока Липсиц». Я смотрю, значит, просмотры последнего выпуска, который состоялся вот-вот в эту субботу. Сейчас 246 тысяч раз посмотрели нашу беседу с Игорем Владимировичем. Это чуть-чуть меньше, чем первый выпуск, но я думаю, что вы нагоните, программа длится один час, но мы так договаривались с Игорем Владимировичем, он попросил, знаете, вот я предлагаю разные темы, вы предлагаете разные темы, мы о них говорим, а потом мы отвечаем на вопросы. Кстати, про вопросы было прислано около 70 вопросов, чуть больше 70 вопросов к предыдущей программе. Мы их отсмотрели, Игорь Владимирович их отсмотрел. Но он составил, знаете, так, список вопросов, на которые бы он хотел ответить. Ну и мы по этому списку пошли. Мне кажется, что на, наверное, 8 из 15 или 20 вопросов, которые были отобраны, мы успели ответить. К чему я все это рассказываю? В эту субботу будет новый выпуск с Игорем Владимировичем, также в 19.00. Вы свои вопросы можете присылать нам. В описании к этому ролику, к любой, вернее, трансляции, есть ссылка на Google форму. Пишите туда. Все вопросы мы отсылаем Игорю Владимировичу. Он их отсматривает, и мы выбираем самые актуальные на данную субботу, самые интересные, по его мнению. Ну и в эту субботу также в последней части программы будем об этом говорить. Ну а пока же я приветствую в эфире Георгия Чужого, политолога. Будем говорить о событиях в Украине. Георгий, добрый день.
Здравствуйте.
А сначала такая полудетективная история, в которой я попрошу вас помочь разобраться. Дело в том, что в Украине был чат, который координировал в Телеграме, чат, в котором координировались действия по поддержке Федорова, бывшего министра, да, вот разные акции протеста и так далее. Задержали накануне человека, который якобы координировал этот чат, ну и после этого чат исчез, он говорит, я вот ничего сам не удалял, может быть, вот просто мой телефон попал в руки к следователям, возможно, там что-то произошло. Это то, что мы знаем из открытых источников. Как вам кажется, что на самом деле произошло, и дальше шире вопрос. Получается так, что по-прежнему в команде президента очень нервно реагируют на все события, связанные с поддержкой Федорова.
Ну, знаете, история, если вот так ее изложить, да, она звучит очень по-российски. Был протестный чат, его кто-то координировал, его задержали. На самом деле, конечно, из Украины это все выглядит немножко по-другому. Был один из чатов, где обсуждались протесты по поводу отставки Федорова. Он не единственный, через него не шла вся координация. То есть протесты идут сами собой, чат – это просто часть общественной инфраструктуры этого протеста. И вот действительно задерживают человека, который этот чат координировал, потому что он ехал на мотоцикле по тротуару. У него попросили документы, выяснилось, что он числится самовольно оставившим воинскую часть. Вот по этой причине его задержали. И да, действительно, что-то такое произошло с чатом, но это на самом деле эпизод незначительный, и он фактически никак не повлияет на сам ход протеста. Почему этот чат удалили, почему там появилось перед этим сообщение, от авторства которого сам администратор чата отказывается, ну это уже вопрос второй, да, мы это, наверное, узнаем ответы на эти вопросы спустя несколько дней, но все-таки это не... Ну, судьба протестов никак от этого, по большому счету, не зависит. Не от того, вернется ли служить вот этот самый человек, у него там две фамилии, одна вроде официальная, другой псевдоним, и ничего не зависит от того, удален этот чат или не удален.
Мы в первые дни после того, как Зеленский снял Федорова со своей должности, очень много рассказывали на первую неделю, вторую неделю, вот как раз об акциях в поддержку Федорова. Скажите, они сейчас практически сошли на нет, или в разных городах что-то еще продолжаются, какие-то, ну, видимо, в меньшем объеме?
Акции продолжаются, в основном в Киеве, в других городах, ну, сейчас немного. На самом деле Владимир Зеленский очень грамотно, сняв Александра Сырского, очень снизил градус этих акций. То есть все равно наиболее последовательные противники отставки Федорова продолжают выходить и пытаются менять форматы. Ну, стандартный это митинг недалеко от офиса президента, около театра Иван Франка. Но они проводили уже и шествия в день возвращения Зеленского из зарубежной командировки. Но пока больше похоже на то, что все-таки силы и мощь этих протестов нынешних не хватит для того, чтобы убедить президента вернуть Михаила Федорова. Хотя я думаю, что к моменту, ну именно в момент возвращения Верховной Рады с парламентских каникул будет какой-то всплеск активности. Протестующие попытаются как-то надавить на Верховную Раду, но тут, наверное, что-то зависит и от их креативности тоже, и от массовости, сколько людей им удастся мобилизовать. Да, мобилизовать не очень хорошее слово, да, на фоне боевых действий, но вот, тем не менее.
Кстати, про мобилизацию тогда давайте сразу с вами поговорим. Дело в том, что народный депутат Федиенко выступил накануне. Он сказал, что около 2 миллионов уклонистов сейчас есть в Украине. И нужно создать условия, чтобы они, здесь цитата, попали на радар государства. И именно это должно стать одним из ключевых шагов в реформе мобилизации, по его мнению. Почему, как мне кажется, он об этом заговорил? Ну, потому что все в России ждут конца сентября, ну, выборов и что там будет происходить дальше. Многие делают ставку на то, что будет открытая мобилизация, вторая волна. Кто-то говорит, нет, официально ее не будут объявлять, но нарастят разные ресурсы, чтобы вот эту вот скрытую мобилизацию активизировать. Как вы думаете, вот этот вот диалог внутри украинского общества, в какую сторону будет идти в ближайший месяц до выборов внутри России в вопросе мобилизации?
Ну, мобилизация в России, мобилизация в Украине – это, опять же, совершенно разные вещи. Россия ведет захватническую войну, а Украина защищает себя. Но если брать контекст заявления депутата Федиенко, он говорил о чем? Сейчас обсуждается судьба мобилизации, новому министру обороны придется этим заниматься, коли отобрали этого Федорова. Собственно, это самая неприятная часть работы министра обороны и даже главнокомандующего. Так вот, шла речь о том, что пора ограничить, уменьшить категории тех мужчин, которые не подлежат мобилизации, стали обсуждать, а можно ли призывать отцов троих детей, там, если дети уже достигли определенного возраста. И Федиенко говорит, погодите, зачем нам звать в армию отцов троих детей, когда у нас 2 миллиона человек, которые по действующим правилам должны быть мобилизованы, они вот каким-то образом уклоняются. Вот что он хотел сказать, что надо работать с этой категорией, а не сокращать другие. Не снижать возраст призыва, не призывать многодетных отцов, а мобилизовывать в первую очередь тех, кто и так должен оказаться в армии, потому что в Украине совершенно открытая всеобщая мобилизация, ну, страна в такой ситуации. Вот, поэтому это призыв просто обратить внимание вот на такую группу. Без изменения существующих правил. И изменить практики, но не правила. Ну, посмотрим. Если бы это было так просто, так не было бы этих 2 миллионов уклонистов. Тут нужны какие-то прорывные решения, как это сделать, не вводя полицейское государство, которое для Украины не характерно, не отравливая людей на улицах, что уже всеми буквально осуждено. Ну, вот это вызов. И, возможно, исполняющий министра обороны Евгений Хмара, когда он будет поступать перед депутатами, ну, эта процедура предшествует назначению в правительство, возможно, он что-то скажет, как он дальше видит вопрос повышения эффективности мобилизации.
Кстати, а какого числа, вы не помните, это будет выступление? Ну, то есть, или в каком периоде? То есть, это типа, через 2 недели или это через месяц?
Нет, это буквально через несколько дней, тут чуть-чуть вы меня поймали врасплох, помню, что в середине месяца Рада должна выйти с каникул. По-моему, боюсь соврать, чуть ли не на наступающей неделе, просто надо посмотреть. Угу. Я думаю, что на одном из первых же ее заседаний, если не на первом, будет сделана попытка доформировать правительство.
Сейчас к другой теме. Я сначала расскажу о конкретной ситуации, а потом чуть-чуть шире предлагаю посмотреть на нее. Болгария вызвала посла Украины после того, как дрон в вооруженных сил Украины залетел на территорию Болгарии, взорвался недалеко от газопровода. Этого не произошло сразу, потому что человек, посол Украины в Софии, Олеся Илощук, она просто была в поездке, вернулась, и вроде как эта встреча состоится сегодня утром. Вопрос тут будет обсуждаться. Это не первый дрон украинский, который залетает на территорию других стран, и мы понимаем, что там, возможно, причины разные. Например, российский РЭБ мог как-то, да, повлиять на этот дрон. Или очень много сейчас в последние дни обсуждается, что, ну, например, Россия берет какие-то, не знаю, вот обломки украинских дронов, которые летят непосредственно на территорию России и пытается теперь как-то придумать, как замаскировать, например, да, то есть отправить, спровоцировать вот эти вот обломки и выдать их за украинскую целенаправленную атаку, ну, в общем, и так далее. В общем, напряжение внутри этой истории растет. Как вам кажется, с каким итогом может закончиться вот эта вот встреча на дипломатическом уровне? И в какую сторону здесь обсуждение пойдет? Потому что, судя по всему, таких инцидентов, ну, они будут происходить.
Эта встреча, которая предстоит именно в Болгарии, мне кажется, формальной. Риск использования украинских дронов, то есть такой российской атаки под чужим флагом, он больше на другом фланге, на северном. Вот официальные лица Литвы говорили о том, что якобы Россия каким-то образом собирает украинские дроны, чтобы атаковать какие-то, ну, болезненно важные объекты в Литве и списать это на Украину. До Болгарии не так-то легко долететь каким-то дроном. Я думаю, что тут чисто формальная реакция. Поскольку дрон упал на территории Болгарии, дрон оказался украинским, посол должна быть приглашена. Тем не менее, представители военного ведомства болгарского не раз уже сказали, что полностью исключают умышленную атаку. Но вообще там есть какая-то путаница. С одной стороны, они предполагают, что это дрон-приманка, то есть пустышка. С другой стороны, он почему-то взорвался. Да? Ну, топливо в нем взорваться должно было. Ну, не знаю, если оно аж до Болгарии долетело, там уже и топлива не должно было много остаться. Просто триггером стало то, что он упал, этот дрон, недалеко от компрессорной станции Трансбалканского газопровода. То есть кто-то мог предположить, что дроном пытались атаковать газопровод. Но это точно бы делала не Украина. И, похоже, все-таки не Россия этот дрон запускала. То есть пока это... Ну, просто недоразумение, связанное с отказом техники во время войны. Украинская сторона подчеркивает, что, во-первых, она в тесном контакте с болгарской проводит расследование. Во-вторых, украинская сторона обращает внимание, что истинной причиной вот этого несанкционированного лета дронов является российская агрессия все-таки. Понятно, что военная техника иногда будет отказывать. Но действительно в Европе все напряглись, но я думаю, что тут скорее балтийские страны и Северная Европа должны смотреть, не случится ли такая провокация. Болгария, думаю, все-таки не под угрозой. На соседнюю Румынию падают в основном российские дроны, которыми Россия пытается атаковать порты на Дунае, чтобы затруднить украинскую внешнюю торговлю.
Последняя тема, о которой хочу с вами поговорить, это заявление главы МИД Турции Хакана Фидана, которое он сделал в субботу. Он сказал, что из-за безвыходной ситуации Путин может применить ядерное оружие. И, по его словам, эта тема уже обсуждалась с российскими и западными партнерами. Знаете, одно дело, когда об этом сообщают разные источники, да, или какие-то вот СМИ общаются с военными или с разведчиками. Другое дело, когда это, ну, глава МИДа крупной страны, которая так или иначе, ну вот, получается, что находится рядышком с боевыми действиями. Мы все помним события в Черном море и то, что делала Турция, как она пытается повлиять на эту ситуацию. Вы удивились, что именно глава МИДа делает такое заявление? Говорит ли это о том, что вопрос, ну как-то, знаете, есть данные, которые, видимо, по каким-то своим каналам получают страны, а теперь это просто вот они прощупывают почву?
Я, честно говоря, очень удивлен, потому что это считается очень дурным тоном. Россия пыталась намекать, что вот-вот применит ядерное оружие в 22-м году, во второй половине. Ну, во-первых, тогда у России плохо шли дела на фронте, и таким образом пыталось российское руководство повлиять на западных союзников, чтобы они придержали украинское наступление. Ну, через непоставки там вооружения вовремя. Ну, и кроме того, в России знали, что на Джозефа Байдена это производит впечатление. Который, конечно, активно помогал Украине, но очень боялся. И тогда был прям ряд мер на дипломатическом уровне предпринято, вплоть до того, что, как говорят, да, подтверждения мы, естественно, строгих не видели, председатель Си звонил Путину и просил его больше таких заявлений не делать и не допускать. Это действительно считается очень дурным тоном. Никто вроде как уже не боится применения России ядерного оружия. И вдруг министр иностранных дел, причем действительно не последней страны, Турции, с подобным выступает. Возможно, это такая попытка турецкой дипломатии внести свой вклад в миротворческие усилия. Мол, пора договариваться, ребята, дальше в войне уже ничего не будет, разве что ядерное оружие применять. Но если это так, то это как-то очень странно, очень это по-любительски. А все-таки Хакан Фидан давно возглавляет Министерство иностранных дел и должен бы просчитывать все последствия. У него серьезный аппарат, ну то есть... в Турции все серьезно в дипломатическом ведомстве. Поэтому я надеюсь, что еще будут какие-то пояснения. Пока это звучит более чем странно. И в любом случае я бы не воспринимал это буквально как предупреждение, что вот в России уже там думают, куда бы шарахнуть ядерной бомбой.
Спасибо огромное, Георгий Чижов. Был с нами на связи политолог. Вам всего хорошего.
Спасибо, хорошего дня.
До свидания. Да. Друзья мои, мы переходим сразу к следующей теме. 6 лет назад, 9 августа 2020 года, в Беларуси прошли президентские выборы. Сразу после этого начались протесты, потому что многие люди посчитали эти выборы сфальсифицированными. И в дальнейшие дни на улицы выходили сотни тысяч людей, причем не только в Минске, но и в других городах. Ну а ответом на эти акции протеста стала такая беспрецедентная волна насилия и репрессии. Мы все помним кадры и какие-то видео из Окрестина о том, как там кричали люди, как люди собирались около этих зданий для того, чтобы узнать судьбу своих близких, пытки, тюрьмы, сотни уголовных дел. Оппозиция уехала из страны. Светлана Тихановская сформировала политические структуры в изгнании. Вот обо всем об этом мы пригласили поговорить и понять, в каком состоянии сейчас находится и сама оппозиция в изгнании, и белорусское общество, основатель Трибуны.ком Дмитрий Навоша. Дмитрий, доброе утро.
Здравствуйте.
Дмитрий, с очень какого-то простого вопроса начну. С какими чувствами вы вспоминаете эти события лета и осени 2020 года?
Ну, все-таки с теплыми. Я уверен, что у многих участников этих событий, а их были даже не сотни тысяч, а миллионы, так или иначе, в той или иной степени, если говорить про разную степень участия внутри Беларуси, и у многих к этой теплоте или, может быть, там, не знаю, надежде подмешались боль, горечь, разочарование, потому что тысячи человек оказались в тюрьмах, а тысячи уголовных дел заставили покинуть страну огромное количество людей. До 500 000 белорусов сейчас живут в Польше, Литве, Кипре, Германии, где-то еще. Много... Конечно, степень жестокости, с помощью которой диктатура подавляла эти протесты, тоже принесла много боли, по крайней мере, эмпатичным людям. Это были и гибели людей, кто-то гиб в тюрьмах, кто-то прямо в милицейских участках, кто-то прямо на улицах. И до сих пор, давайте про это не забывать, несмотря на несколько волн освобождений, тысячи наших людей находятся в статусе политзаключенных в белорусских тюрьмах, совершенно пыточных условиях, о чем мы знаем из уст тех, кто оттуда вышел. Тем не менее, это было мощно, это было в какой-то степени, я уверен, что 2020 год ляжет в такой как бы белорусский там национально образующий миф, одним из значимых таких пластов, наряду с другими какими-то историческими моментами. И, ну, это невозможно уже стереть из памяти, несмотря на все попытки диктатуры это сделать.
Скажите, пожалуйста, а как вы поддерживаете связь с теми, кто находится по-прежнему в Беларуси? Ну, это самый, наверное, большой вопрос. Как нам всем понимать, какое настроение у этих людей, с какими мыслями они сейчас живут? Вот вы как выходите из этой ситуации?
Здесь тяжело быть конкретным, и невозможно называть людей или даже категории людей, с которыми я поддерживаю связь, поскольку вот это вот весь этот подход про терроризм и экстремизм, я по версии белорусского КГБ террорист, и криминализация любых взаимодействий, включая просто даже, не знаю, чтение телеграм-канала, все это не позволяет говорить про это достаточно открыто. Тем не менее, если вы спрашиваете про температуру внутри страны, понятно, что это всегда там градиент. Есть какое-то количество людей, которые, давайте прямо скажем, находятся внутри нарратива, что это вот Лукашенко принес нам мир, и благодаря ему мы, может быть, пока же сидим тихо, пока вот летят дроны и ракеты между украинскими и российскими городами. А большое количество людей, для них ничего не изменилось, они просто понимают, что, ну, как бы, окей, диктатура с помощью этой чудовищной жестокости купила себе дополнительные 6, 10, может быть, 12 лет, но это не бесконечно, это когда-то закончится, просто потому что это основывается только на штыках и противоречит ожиданиям и воле большинства. Ну, и есть люди до сих пор, ну, открыто протестные, несмотря на фантастическую степень жестокости, которую государство предпринимает по отношению к любому несогласию. Есть какие-то элементы, и вот сейчас они снова появляются к шестилетию этих протестов, элементы, которые показывают, что мы еще здесь, мы живы, мы ничего не забыли, мы продолжаем действовать вот так, как мы можем. В
Окей.
2022 году, например, эти люди, не знаю, поджигали релейные шкафы или иными способами пытались воспрепятствовать переброске российских войск через Беларусь, там, в сторону украинской границы.
Хочу спросить у вас про политические силы в изгнании. Вы знаете, ну, если ты находишься в своем бабле, то в целом ты видишь, что, значит, что проходят, условно говоря, там акции или какие-то встречи и в Вильнюсе, и в Варшаве, и офис Тихановской что-то делает. Вот ты чуть-чуть выходишь из своего бабла, и ты, ну, как бы приходишь читать какие-то белорусские независимые телеграм-каналы, и ты находишь очень много критики в отношении штаба Светланы Тихановской, что значит, вот тут вот как-то неправильно что-то как-то штаб поступил, или здесь что-то не доделал, или вот нужно было там раньше проявлять больше активности и так далее. Как вам кажется в целом, каково отношение белорусов в изгнании, тех, кто выехал, политически активных белорусов, к штабу Тихановской сейчас, в 26-м году?
Ну, опять же, странно не будет сказать, что оно весьма разное и тоже очень сильно отличается в зависимости от конкретного человека или взглядов этой группы людей, потому что давайте еще такую вещь скажем про протесты 2020 года, что это были протесты коалиции, это не какая-то одна прослойка общества, скажем, люди строго приверженные там либеральным демократическим ценностям или каким-то еще. Там были люди с более левого фланга, с более правого, не знаю, христианские демократы, там вот, не знаю, Павел Северинец, белорусский политик, представляет вот это вот направление, где там, ну, как бы не совсем западный политический мейнстрим, где там большая опора на, не знаю, религиозную компоненту, например. Это были очень разные люди, и, разумеется, как только события закончились, как только революция была подавлена. Ну, они переругались между собой, потому что они, в принципе, по-разному смотрят на жизнь. По-хорошему так должен выглядеть белорусский парламент, и когда-нибудь будет. Но я не склонен присоединяться к тем, кто рвет голос на голове от того, что разные слои. Мы не называем себя оппозицией, не называли, по крайней мере, в 2020 году. Мы большинство, но вот разные представители вот этого большинства, антилукашенковского большинства, действительно, где-то переругались между собой, где-то вошли в какой-то клинч, спор, дискуссию, и сейчас внутри людей наших взглядов, ну, этих взглядов много, и это нормально. Я думаю, что просто не стоит переживать по этому поводу. Так и выглядит политика, так и должна выглядеть тогда, когда страна не будет вот так прижата диктатурой, там, не знаю, кирзовым сапогом к асфальту. Что касается оценки работы структур, ну, я думаю, что большинство сойдется во мнении, что хорошо, что они хотя бы есть. Кто-то оценивает их выше, там, не знаю, может быть, на 8 или на 10 из 10, кто-то на 2 из 10, но почти все согласны с тем, что хорошо, что они есть, в силу того, что это позволяет, по крайней мере, белорусскому вопросу в каком-то виде все-таки еще оставаться в повестке. Иногда там возникают какие-то встречи, там, не знаю, Мюнхенская конференция, Макрон, там, не знаю, представители американской администрации, которые помогли достать сотни белорусских политзаключенных из белорусских тюрем за последний год. Все это происходит в том числе потому, что есть некая субъектность. Ну и если говорить про те полмиллиона, которые вынуждены были уехать из Беларуси, это в той или иной степени помощь в решении тех или иных вопросов. Не знаю, семь стран, Польша, Испания, Кипр и так далее, сделали там белорусские паспорта бессрочными, да, после того, как белорусское государство, по сути, виапонизировало документы, перестала их выдавать выехавшим без возвращения в Беларусь. И, ну, для многих из нас это означало бы отсидку большого количества лет в тюрьме. Кстати говоря, то же самое происходит в России. Я подозреваю, было бы, как я понимаю, вот эта виапонизация документов происходит в России, и было бы неплохо посмотреть на белорусский пример, как это может решаться. Никто не может придумать нам какой-то новый паспорт, но продлить срок действия текущего уже неплохо. В конце концов, государства Европы сами в этом заинтересованы, чтобы поменьше было каких-то нелегалов, а побольше было людей, у которых, ну, все в порядке с документами, они могут работать, не знаю, иметь банковские счета и так далее. В общем, хорошо, что эта структура есть, и совершенно нормально, что мнения по ее поводу так сильно различаются.
Дмитрий, сложный вопрос. Мы понимаем, что Беларусь не вступила в войну с Украиной, но при этом формально является партнером, там, не знаю, сторонником российской власти. Как вам кажется, как это, с одной стороны, как-то двойственная позиция изменила отношение к войне в Украине внутри страны и в целом к России сейчас, вот среди тех, кто остался в Беларуси?
Ну, позицию белорусов, даже особенно тех, кто внутри Беларуси по отношению к войне России против Украины, она не такая уж и двойственная. Там очень близко к консенсусу взгляд о том, что эта война неприемлема. Кто-то, может быть, называет ее империалистической, кому-то просто не нравится, что люди убивают людей. И неприятие степени этой войны, ну, просто-напросто очень высокое. И даже среди людей, которых устраивает текущая белорусская власть. Это именно то, что не позволяет Александру Лукашенко присоединиться к Путину в полной мере, в той мере, в какой Путин от него бы этого ожидал. Вот все эти слухи последнего полугода о том, что белорусская армия может быть брошена туда-то или туда-то, атаковать Украину под каким-то новым углом. Или давайте вспомним необходимость России привлекать северокорейские войска, да, в период, когда Россия пыталась отбивать вот тот плацдарм в Курской области. Вообще-то военный договор у России с Белоруссией, а не с Северной Кореей, да, и вообще-то белорусские войска должны были быть на их месте, но их там нет. Ну, с моей точки зрения, если вы спросите меня, именно из-за 2020 года понятно, что Украина, пытаясь воздействовать на Лукашенко, выдвигает некоторые встречные угрозы. Давайте посмотрим, что у вас останется, не знаю, от МПЗ, если вы там, усилите степень агрессии в нашу сторону. Или, а что если, там, не знаю, войска, может, полк Калиновского войдет в Беларусь, и посмотрим, что будет, посмотрим, за кого будут белорусы, да? Но в том-то и дело, что в отношении Беларуси можно выдвигать. То есть Беларусь, хотя и придавлена сейчас кирзовым сапогом диктатуры к земле, она, ну, не стала полностью ему покорна, этому сапогу. И для Лукашенко очень чревато после 2020 года нарушать вот этот баланс сил, брать новые риски в виде прямого участия в войне. И именно благодаря этому, с моей точки зрения, участие Беларуси в войне полного, такого же полного, как этого хотел бы Путин, не происходит.
Но я еще здесь отмечу, что помните, Зеленский так говорил: уважаемый господин Лукашенко, давайте отключите разные передатчики, которые помогают наводить там, не знаю, дроны российские на какие-то цели в Украине. И Лукашенко же в целом сдал назад и сделал это очень по-тихому. Как-то, знаете, как будто этого вот не было. Да, все, все, давайте это под ковер засунем. Это было для меня в какой-то степени удивительная история.
Ну, Лукашенко приходится действовать по-тихому, потому что как только его действия носят такой характер немножко более широкого шага навстречу Украине, это встречает с собой повышенное давление Москвы. Мне кажется, это был 23-й уже год, когда вот те белорусские войска, которые были стянуты к украинской границе, начинали отводиться. Лукашенко сказал об этом в публичном заявлении, что вот мы все уже не ждем. Это якобы они ждали угрозы со стороны Украины. Мы уже не ждем, отводим часть войск с белорусской границы. И в Москве начался очень большой шум, включая медийный и наверняка дополнительное давление со стороны там российских властей. Как это они отводят войска? Как это они не собираются нам помогать и, не знаю, сковывать часть украинских частей вот таким образом? Поэтому, да, есть такое хорошее славянское слово «петлять». Это то, что сейчас приходится делать Лукашенко. Ну, как бы и слава богу, похоже, это лучшее, на что можем рассчитывать в данной ситуации для того, чтобы все-таки Беларусь не, ну, во-первых, не замарала свои руки в большей степени в крови украинцев, и, во-вторых, просто не превратилась бы в плацдарм войны очередной.
Спасибо огромное. Дмитрий Навоша был с нами на связи, основатель трибуна.com. Говорили мы про шестилетие начала протестов в Беларуси после президентских выборов. Спасибо.
Спасибо вам.
До свидания. Друзья мои, поддержите нас лайком, а у нас осталась одна такая большая тема. Сегодня в Верховном суде состоится рассмотрение иска о снятии партии «Яблоко» с грядущих выборов. Туда приехали десятки людей, если не сотни людей, которые хотят присутствовать на этом процессе, потому что процессы открыты. Накануне вечером лидер партии «Яблоко» Николай Рыбаков выложил обращение, ну, это видео с обращением, в котором он, ну, так отчасти анализирует, что написано в этом иске, и дает свою оценку. Давайте посмотрим.
Депутат Журавлев, представляющий сразу две партии, ЛДПР и Родину, подал иск в Верховный суд о снятии «Яблока» с выборов. Основной аргумент – это ваша поддержка, ваши посты, видео, лайки. Они считают, что за это заплатили за последние 10 дней 88 миллионов рублей. И общий охват оценили в 527 миллионов пользователей. Это примерно в 4,5 раза больше, чем всего избирателей в России. Вы же прекрасно знаете, что это не так. Потому что, наоборот, вы жертвуете деньги на избирательную кампанию «Яблоко», на кампанию «За мир и свободу». Люди, которые пишут и подают такие иски, не могут поверить в искренность чувств. Ну, наверное, потому что они сами такие. Наверное, потому что они привыкли всех и все продавать и покупать. Ну, пусть такими и остаются. А мы с вами будем другими. Мы с вами будем бороться за мир и свободу. В понедельник, 10 августа, будет Верховный суд. Заседание суда открыто. Если вы в Москве, приходите. А это видео распространяйте и отправляйте своим друзьям и знакомым. А дата, место и время заседания в описании к видео. Работаем.
Тем временем я запустил опрос. Ваш прогноз, снимут ли «Яблоко» с выборов? 4 варианта ответа. Да, прямо сегодня. Нет, сегодня не снимут, чуть попозже. Да, в целом не снимут партию «Яблоко», и я не знаю, мне без разницы. Тем временем наши коллеги из разных медиа сообщают о том, что к зданию суда приехало 500 человек, может быть, даже больше. Люди продолжают приходить. Давайте посмотрим чуть-чуть со звуком. Ну и к зданию суда уже приехал Николай Рыбаков. Это произошло примерно полчаса назад. Само заседание назначено на 10:00. Мы пока не понимаем, начался этот процесс или, может быть, чуть-чуть задерживается. Люди в очереди аплодируют и скандируют представителям партии «Яблоко». Ну а так, значит, что сообщают нам сейчас наши коллеги из «Эхо», что лидера московского «Яблока» Кирилла Гончарова не пускают в здание Верховного суда. На входе в здание политику, которая, собственно, входит в общий федеральный список «Яблоко» под 7-м номером, сказали, что на него нет документов и нет разрешения на его вход. Ну да, уже 500 или более человек собрались у здания суда. Вчера вечером я поговорил с политологом Иваном Преображенским накануне, собственно, заседания в Верховном суде. Давайте послушаем нашу беседу. Иван, сегодня будет заседание по «Яблоку». Ну, да, как-то очень многие ждут снятия партии с выборов. Я не хочу спрашивать про прогнозы. Скажите, пожалуйста, что для вас вся эта ситуация с «Яблоком» высветила?
Ну, ситуация с «Яблоком» показывает, что, с одной стороны, главное, естественно, о чем все говорят, российское общество очень хочет, чтобы война закончилась, оно готово за черта лысого пойти агитировать, яблоки подбрасывать, яблоками жонглировать. Люди, оказавшиеся в эмиграции, считающие себя российскими политиками, готовы поддерживать тех, кого они еще недавно считали абсолютными ренегатами. Нет, и, ну, по сути дела, предателями, с учетом того, какой курс выбрало «Яблоко» после начала полномасштабной российской агрессии против Украины, что лидеры «Яблока» говорили о эмигрировавших политиках многих. Нет, что лидеры «Яблока» говорили об Алексее Навальном, покойном уже, и так далее. Тем не менее, все готовы оказались объединиться вокруг «Яблока», и действительно популярность, казалось бы, совершенно за нафталининой партии, про которую уже многие молодые россияне вообще не знают о том, что она существует, начала стремительно расти, по крайней мере, начала стремительно расти ее узнаваемость. Это первый фактор. Второй фактор – гораздо менее заметный, но, к сожалению, очень важный, неготовность российских, не знаю, российского антипутинского сопротивления оппозицией не всегда и не всех можно назвать, выстроить какую-то долгосрочную стратегию за пределами той повестки, которую задает Кремль. Покойный Алексей Навальный отлично умел это делать, в том числе поэтому российская власть его и убила. И, к сожалению, сейчас мы видим, что все разговоры идут о том, голосовать или не голосовать за яблоко, а это так или иначе решает скорее российская власть, а не российская оппозиция, потому что власть определяет, будет яблоко на выборах или не будет яблоко на выборах, и как будут выглядеть выборы. А второе обсуждается – вести кампанию в поддержку яблока за мир. Но при этом кампания в случае, если яблоко будет снято, или кампания за пределами так называемых выборов, то есть после 21 сентября, по крайней мере публично, вообще никак не обсуждается. Нет никаких предложений о том, как продвигать именно повестку за мир. Нет, а все дискуссии идут о том, как поддерживать яблоко, как не испортить ситуацию для яблока, как дать возможность тем, кто может на российских так называемых выборах голосовать, проголосовать за яблоко. Это очевидный кризис, ну, как минимум, креативности. На самом деле стратегического мышления, к сожалению. Тактика абсолютно заменяет стратегию, и российская оппозиция, так называемая, или российское антипутинское сопротивление проигрывает властям совершенно очевидно. Соответственно, третье. Третье – это надежда на раскол в российском правящем классе. С большой долей вероятности это тоже важный фактор, который наблюдается сейчас. Скорее всего, так же, как среди эмиграции, в российском правящем классе были как минимум споры о том, регистрировать или не регистрировать яблоко. Теперь идут дискуссии о том, снимать или не снимать яблоко. Какие-то силы борются с еще какими-то силами. Там не хочется глубоко закапываться в эту конспирологию, но есть администрация президента, ФСБ, кланы в окружении Путина, Ковальчуки, Ротенберги там, и так далее. Нет, даже мафиози Трабер был обвинен не публично, по крайней мере, на уровне слухов, в том, что он какую-то там оппозицию где-то пытался поддерживать, и якобы, возможно, поэтому его наконец арестовали, человека, который создавал петербургскую мафию, когда Владимир Путин еще был мелким халуем у той же самой петербургской мафии. Так вот, этот момент тоже многими, мне кажется, упускается. Ну и есть последняя история. Последняя история, она связана, собственно, с самой партией «Яблоко». И тут, на самом деле, никаких неожиданностей нет, но это важно проговаривать. Партия «Яблоко» ту же стратегию, которую она избрала, ту она сейчас и продолжает. И никаких, на самом деле, серьезных изменений в политике партии «Яблоко» не наблюдается. Да, она выступает за прекращение войны, при этом она уравнивает жертву и агрессора по-прежнему, что являлось главной к ней претензией в последние месяцы со стороны Украины, если она вообще замечала российскую внутреннюю политику, и со стороны российской оппозиции. Это, к сожалению, показывает, что на самом деле российская эмиграция, российское антивоенное движение так и не создали никакого актора, который мог бы от его лица внутри России что-то вещать. Это, понятно, очень сложно в условиях тоталитарного полицейского режима, но, тем не менее, это тоже надо зафиксировать.
Иван, уточню один момент. Читал мнение и очень большую дискуссию о том, что оппозиция в изгнании сделала фальстарт. Мол, рано попросили поддержки яблока. Вот посидели бы немножко тише, вот ближе к сроку выборов, да, к дате выборов, они бы вот это предложили, тогда бы было бы меньше возможности, что ли, снимать яблоко, давить на яблоко и так далее. Сейчас привлекли внимание, ну все, вот смотрите-ка, вот суд теперь. Что вы по этому поводу думаете?
А у меня очень простое по этому поводу мнение. Я думаю, что это похоже на рефлексию рыбки Гуппи, которая забывает через несколько секунд, что было до этого. Все, казалось бы, сходились во мнении и до сих пор, на самом деле, сходятся во мнении о том, что партия «Яблоко» практически не имеет шансов при нынешней власти попасть в Государственную Думу. Тогда какая разница, в какой момент партию «Яблоко» снимут, если вы в состоянии организовать кампанию «За мир», где партия «Яблоко» будет просто поднята на флаг и не будет являться вашим лидером и вашим, так сказать, проводником в российской политике, а вы в состоянии сами формировать повестку. А если вы не в состоянии сами формировать повестку, и вы вынуждены играть по правилам, которые задает администрация Путина и ФСБ, и вы делаете вид, что вы реально участвуете в выборах, а партия «Яблоко» реально имеет какие-то перспективы на избрание, тогда это абсолютно другая история, и тогда вообще не надо было партию «Яблоко» поддерживать, потому что это значит, что партия «Яблоко» действительно является структурной частью одной большой единой России с разными фракциями, нет, которые могут поддерживать на словах войну или не поддерживать, но все играют по кремлевскому сценарию. Нет. То есть слом сценария предполагает, что вы начинаете кампанию «За мир», нет, и партия «Яблоко» – это просто инструмент. И тогда, неважно, в какой момент оппозиция ее поддержала.
Иван, скажите, пожалуйста, как вам кажется, вот накануне выборов или в день выборов, есть ли у, в широком смысле слова, гражданского общества, у людей в России какие-то инструменты что-то для себя понять на этих выборах, что-то зафиксировать? Вот мы говорим, что там институт наблюдателей-то у нас пропал, но все-таки, вот как-то могут люди для себя какие-то заметки, отметки сделать?
Я думаю, честно говоря, что после так называемого голосования на пеньках, нет, то есть имитационного народного волеизъявления, которое власти побоялись даже назвать референдумом, нет, но на основании которого они изменили радикально российскую конституцию и окончательно установили в стране диктаторский режим, юридически уже официально, а вообще говорить о том, что на этих выборах что-то можно зафиксировать, понять, изменить особенно, совершенно бессмысленно, потому что сам процесс так называемого народного волеизъявления является стопроцентным симулякром. Власть имеет настолько мощные рычаги и полное отсутствие контроля, что может любой результат изобразить, в том числе его медийные возможности, в смысле власти государства, позволяют этот результат интерпретировать и легитимизировать, и утверждать, что все равно кто-то пришел и проголосовал. Поэтому, если кампания не выходит по поддержке «Яблока», а точнее по поддержке мира и прекращению российской агрессии против Украины за пределы так называемых избирательных сценариев, то у граждан нет никакой возможности ничего зафиксировать. Самое лучшее, что может произойти, несколько хороших людей познакомятся на избирательном участке в очереди, придя, желая проголосовать за «Яблоко», с учетом того, что в крупных городах выборы будут рисоваться, скорее всего, по электронной системе голосования, и ногами будут приходить только, нет, люди, не очень довольные действующей властью, или те, кто делает это совершенно по инерции. Если бы при этом кампания была чуть шире, то у людей было бы гораздо больше возможностей. Так как, кстати, это было в 2024 году во время, нет, так называемых избирательных кампаний Дудцова и Надеждина, когда многие люди вовсе не за них голосуя, а просто пытаясь изобразить поддержку, шли на сбор подписей, стояли в очередях. За «Яблоко», кстати, не надо собирать подписи. Оно не может организовать такую кампанию. Очень многие тоже это упускают из виду. Но в очередях за Надеждина родились новые структуры именно гражданского общества, даже не оппозиции, которые, например, в 2025-2026 году давали о себе знать и, например, были организаторами слабых, но тем не менее каких-то протестов против резких ограничений свобод в интернете. Соответственно, вот самая большая надежда, максимум, что можно ждать от всей этой ситуации, это что люди смогут вот таким образом самоорганизоваться и во время нынешней так называемой предвыборной кампании. Нет, но повторюсь, выборы в парламент дают им гораздо меньше возможностей просто технически, структурно. И для того, чтобы людям эти возможности дать, организаторы со стороны, я имею в виду, антипутинского сопротивления там, или внутренней оппозиции, или просто структур гражданского общества, должны какие-то новые ходы придумывать. Если их не будет, то это бессмысленно.
Еще один сюжет хочу с вами обсудить. Журнал Foreign Affairs опубликовал статью, которая называется «Над Россией бродит призрак. Призрак преемственности власти». Дальше они описывают внутри этой статьи несколько сценариев, что Путин может умереть, или у него может быть какая-то болезнь, или, как тут написано, вопреки всем наблюдаемым тенденциям, он уйдет в добровольную отставку. Дальше они задаются вопросом, что будет дальше, не совсем ясно. Дальше описываются, ну, знакомые нам варианты, что может быть и поспешная передача, передача власти и хаотичная борьба между кланами и так далее, и так далее. А вы скажите, вы этот призрак преемственности власти видели, замечали?
Ну, призрак преемственности власти в России существует, если действительно использовать стандартные методы сценарного какого-то прогнозирования ситуации в стране, исходя из того, что мы знаем о происходящем, то очевидно, что наиболее вероятный сценарий – это постепенная трансформация путинизма во что-то иное после любой формы ухода Путина непосредственно от власти, либо потери связи с реальностью полной. В принципе, мы сейчас наблюдаем, что он и так постепенно ее теряет, и значит, захватом контроля над властью, окружением Путина, а не им самим. И здесь действительно возможны пара развилок, как минимум. Первое – это постепенная трансформация и возвращение от информационного тоталитаризма, который уже сейчас и попыток перейти к реальному тоталитаризму классического вида. Все-таки возвращение к авторитаризму постепенное, условные Мишустины, Собянины, которые оттесняют других, начинают выстраивать отношения с Западом и так далее. По сути, преемники Путина. Второй вариант – это сомализация, нет, это война всех против всех, это столкновение вооруженных кланов, это условный бунт каких-нибудь там наемников, вернувшихся с фронта и так далее. Тоже весьма возможный сценарий, но тут, правда, преемничество наблюдается только в том смысле, что тот уровень насилия, который Путин в России породил, он будет только нарастать в этой ситуации. Ну, соответственно, это два, на самом деле, базовых в значительной мере сценария в случае так или иначе исчезновения Путина. Третий сценарий, который может быть, это условная, постепенная, но гораздо более ранняя демократизация без авторитарного периода. Вероятность его очень низка, но в принципе, нет, если вдруг этот сценарий, который в несколько процентов максимум можно оценить, начнет реализовываться, там тоже будет преемничество, потому что нет, там можно будет согласиться с тем, что на эту тему говорил, например, Михаил Ходорковский, продолжает говорить. Значительная часть тех людей, которые работали на Путина, неизбежно будет в системе новой власти, и значительная часть той идеологии, которую при Путине создавали, тоже быстро никуда не денется. Нет, и все равно ее придется, что называется, изживать.
А последнее, что уточню, вот это вот заявление Собянина, который предрек крах экономики, если она встанет на военные рельсы, как вам кажется, это согласованная с Кремлем позиция или это вот такая заявка в некотором роде на преемничество и какую-то демократизацию?
Сергей Собянин всегда позиционировал себя как человека, готового стать человеком номер два. Нет, он никогда не претендовал на лидерство при Путине. Путин верит в то, что Собянин никогда этого не сделает. Собянин был когда-то главой его администрации. Все знают, что Собянин хотел когда-то быть премьер-министром. Ни разу так и не получил этой возможности. Я думаю, что это заявка на то, что он представляет себя как лидера в очень широком смысле клана прагматиков. Это и крупный бизнес, это и большая часть чиновничества. Нет, люди, которых, в принципе, Путин готов слушать на самом деле. А недаром за все время полномасштабной агрессии он ни разу не пошел на поводу у тех, кто, например, требовал отставки Эльвиры Набиуллиной с поста главы Центробанка или полной мобилизации экономики. То есть это та риторика, которую Путину, по крайней мере, раньше нравилась. И, наверное, это не вполне согласованное заявление. Собянин имеет полное право в этой системе делать несогласованные ни с кем заявления. С кем ему их согласовывать, кроме самого Путина? Его уровень влияния примерно таков, соответственно. Это обращение к Путину, скорее, от широких кругов, так сказать, заинтересованной общественности, которая видит, что Путин может склониться сейчас к варианту полной мобилизации экономики, к которой его призывают радикалы. Путину, к Путину еще старой формации, по сути дела, они апеллируют и говорят: «Вова, вспомни, что ты сам говорил несколько лет назад. Давай мы не будем идти на крайности». И я думаю, что это заявка потенциально на будущее лидерство. Нет, в ситуации, если система совсем пойдет в разнос со стороны Собянина, но очень аккуратная, не ставящая под сомнение, что Путин безальтернативный национальный лидер, и вот это вот все.
Давайте вернемся к теме «Яблоко» и посмотрим, что происходило еще несколько минут назад перед зданием суда.
Спасибо вам большое. О, здравствуйте. Спасибо большое. Спасибо.
Николай!
Итак, заседание началось, по сообщениям наших коллег, в зале около 150 мест, как я говорил раньше, около здания суда собралось более 500 человек, и к зданию подъехал автозак. Давайте посмотрим фотографию. Николай Рыбаков находится в зале заседания, и вот обратите внимание, на столе лежат несколько яблок. Так, теперь давайте к нашему опросу вернемся. Я у вас спрашивал ваш прогноз, снимут ли яблоко с выбора, и предлагал 4 варианта ответа. Сейчас я найду эту картинку, и мы вместе с вами посмотрим, как вы проголосовали в этом опросе. Итак, 34% уверены, да, что яблоко снимут, и снимут, причем сегодня. 42% уверены, что яблоко снимут, но чуть-чуть попозже, не сегодня. Нет, не снимут, 12%, и также без разницы, не знаю, это тоже 12%. О том, как завершилось это заседание, мы будем говорить подробнее уже завтра. Но еще один очень интересный штрих. За неделю посты в соцсетях с упоминанием яблока стали просматривать более чем в полтора раза чаще, об этом сообщает «Атлас выборов». Это увеличение на 52%, а вот просмотры постов с упоминанием новых людей выросли на 42%. При этом просмотры, где упоминается «Единая Россия» и КПРФ, снизились, несмотря на то, что упоминать их в публикации стали чаще в два раза. Давайте на сегодня с «Яблоком» мы закроем тему, но еще одна очень важная информация, подробности. Мы утром говорили, что ВСУ атаковали объекты в Нижнекамске, это Татарстан. Сейчас стало известно, что там погибли 12 человек, 39 пострадали. В Татарстане объявлен траур. По данным властей, под атаку попали как производственные, так и гражданские объекты. Вот такая формулировка в пресс-релизе. И по данным наших коллег из Астры, атаке подвергся нефтехимический комплекс Нижнекамск-Нефтехим. И в той же промзоне находится нефтеперерабатывающий завод Татнефти и нефтеперерабатывающий комплекс Таиф НК. Об этом тоже завтра. Друзья мои, у нас сломалась карта. Мы сегодня не пойдем на карту, но я несколько городов выписал. Вы присылали названия городов, откуда вы нас смотрите. Ну, во-первых, привет отправляется в Австралию, в Перт и в Мельбурн. Огромный привет из Иствича, Великобритания. Рига. Рига, кстати, празднуют в эти дни 825-летие. Самые большие торжества намечены на грядущие выходные. Еще несколько приветов. Трям, Гомель ежедневно присутствуют и приветствуют всех добрых людей. Слава Украине. А также приветы в Тверь, Челябинск, Уфу. Усинская республика Коми, 18 градусов. Максим, прекрасный воркутянин или воркутинец. Привет из Приполярья. Привет всем и в Заполярье тоже, всем тем городам, которые находятся за полярным кругом. На этом все, друзья мои. Вам хорошей недели. Проведите ее так. Ну, знаете, лето-то осталось совсем немножко, буквально там 20 дней. Знаете, как-то лето прошло, мы не заметили. Если вы вот как раз в этой группе людей, то наверстайте за эти 20 дней. Всего хорошего.